Приветствуем, дорогие друзья. Мы немножечко определили формат на какие-то ближайшие передачи. Это наши диалоги с Натальей Александровной Тополовой по различным, небезразличным для нас и для вас, я надеюсь, темам нашей церковной жизни, наших душевных переживаний. И в прошлой беседе мы о духовности вообще вели речь, отличая ее от душевности, ну или внутри самой духовности, пытаясь разобраться, и в том числе пути ее стяжания. Какие-то определили среди них это, вот это стяжание Святого Духа, этой благодати Божией, которая обуславливается жизнью вместе с Матерью Церкви, приобщаясь святых Христовых тайн, и в евангельских словах, которые призваны всегда светить нашему сердцу, не только уму, и в служении ближним, без которого тоже этот дух духовности оказывается чуждым. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, любовь поднятия жертвенного служения. А так вот, сегодня мы с Натальей Александровной подумали, что по теме ближнего и его отношения с ним мы и пообщаемся. Кто есть ближний мой? Этот вопрос, я думаю, не очень-то... Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте,
Мария. Потопали по нашим диалогическим зигзагам. Наверное, это вопрос не праздный и не просто лукавый. Хотя оправдитесь, человек спрашивает, а кто есть ближний мой? Но каждый из нас хочет оправдаться. И мы некоторым образом хотим же не выглядеть лжецами. И в том числе в отношении к ближнему свою позицию оправдать. Поэтому вот этот евангельский вопрос, и кто есть ближний мой, хотя оправдаться, наверное, присущ каждому человеку и перед лицом Господним с большей или меньшей степенью откровенности и прямоты человек задает себе вопрос. Ну что, я сейчас всем должен послужить, всем здесь присутствующим, там бомжам возле храма, еще кому, какова эта любовь, да? Есть все-таки какое-то понятие меры, которое каждый для себя пытается выяснить в отношении ближнего.
Вот я, батюшка, тоже, когда размышляла на медне, вот, относительно этого вопроса, мне захотелось с вами тоже обсудить два таких не банальных, что ли, не, может быть, немного нестандартных, не скажем так, вопроса, связанных с любовью к ближним. Во-первых, ну, как женщина, такое, может, это только нам свойственно, я не знаю, то, что, например, вот в семейной жизни, ну и в профессиональной жизни вообще, деятельная женщина очень часто становится очень суетливыми, и как раз стараются и тут, и там, везде успеть. И даже если их внешняя жизнь не такая насыщенная, может быть, они сидят дома, домохозяйки, да, и занимаются, как нам кажется, ничем, то есть бесконечным кругом домашних дел, то очень часто, лишенная постоянного общения со своим супругом, который постоянно на работе, женщина становится поглощенной именно внутренними своими какими-то переживаниями. И вот эти внутренние переживания, и страхи, и надежды, состоявшиеся, несостоявшиеся, все это начинает заполнять вот во внутреннее пространство, создает видимость как какого-то, с одной стороны, во-первых, полноты, что тут как-то внутри у тебя какая-то духовная жизнь, может быть, даже идет, да, какая-то душевная в любом случае. Вот. И вот из этого круга какой-то внутренний, вот я так для себя, это я для себя это называю саможалостью. Вот этот круг внутренней саможалости, он тебе не дает вообще даже посмотреть как бы дальше. Может быть, это даже твои какие-то покаянные чувства, что ты вот здесь опять не сдержался, не сделал. Я хочу спросить, а вот не кажется вам, что, может быть, вот эта заповедь замечательная, о любви к ближнему, она как бы человека удерживает от излишнего как раз самокопания и перемещает вот какой-то центр его внимания из его вот этого нутра такого, не обязательно зрелого, не обязательно светлого, да, а вот куда-то в какой-то вот на другого человека, на ближнего, на того, кто находится непосредственно рядом с ним. То есть не уберегает ли нас вот такая деятельная любовь к ближнему от излишнего вот такого, от излишней вот такой как бы самости, вот в таком ее даже проявлении.
Ну, как все-таки как частный случай, потому угу. что кто познает себя, тот познает и ближнего. Кто делу покаяния придал правильный вид, кто умеет не мотаться и не болтаться снаружи, но зная сладость внутрь пребывания и плоды этого внутрь пребывания, не просто в порядке рефлексии, о которой вы сказали, для какой-то полупраздной женщины,
нет,
а вот это правильное познание самого себя, оно настраивает правильно на общение с ближним, вплоть до любви к нему, так скажем. Потому что, познав себя относительно, человек видит печальную картину, в которой пребывает человеческая природа. И тогда ему жалко ближнего, потому mm-hmm. что он знает, каково ему самому. Кто не знает самого себя, кто еще в числе раскаянных не числится, тот со своим надмением и ложными понятиями о самом себе, конечно же, раздражается на ближнего. Никто ни на кого не раздражится, не прогневается, прежде чем не превознесется пред ним, над ним. Это слова преподобного Исаака Сирина. Поэтому человеку, кающемуся, свойственно жалеть ближнего, а человеку, не узнавшему еще покаяние, свойственно уничижать ближнего. И это как способ его, это источник, формирующий его деятельную политику в отношении ближнего. Конечно, если эти люди не бестолковые, ну что я ради них вообще буду горбатиться, входить в какое-то жертвенное для них служение. Напротив, если человек живет раскаянием, то для него скорби ближнего очень становятся своими, и он искренне увлечен этим служением, которое имеет свою благодатную природу, такое основание. Ну, есть и, конечно, справедливость в ваших словах. Заповедь о любви к Богу и к ближнему выводит человека за границы самоугождения. То есть не одно и то же самоиспытание и самоугождение. Тут есть свои законы терпения. Господь ведь не случайно ставит нас в трудные отношения с ближним. Помните, Честертон в отношении семейной жизни замечательный такой образ привел. Для чего, говорит Господь, установил необходимое единство мужчины и женщины, которые между собой совершенно разные люди психофизически. Для всякого мужчины любая женщина сумасшедшая, для всякой женщины любой мужчина чудовище. Потому что ну, как не понимает ничего, ни тонкости, ничего. Вот. Для чего вот, это, вот этот цепкий союз, трудно-расторжимый, для какой такой муки? Запрещены однополые браки, запрещены браки с родственниками, а вот должны быть чужие. И они должны вместе жить плотнее всякого, всякого там двух половинок яблока. А он говорит, для того, чтобы, приноровившись к относительной инаковости своей пары, приуготовить душу свою к встрече и единению с абсолютной инаковостью нетварного существа. То есть нам нужен мучитель в лице ближнего, который не такой, как мы, немного, ну, скажем так, существенно, но не такой, чтобы мы...
Все-таки не муравей какой-нибудь.
Да.
Немного, но не слишком.
Да. Чтобы в результате мы смогли приспособиться к единству с тем, кто совсем не такой, как мы. Для этого нужно многое перемолоть в себе. Поэтому ближний нужен, и он как раз и постигается любовью. Любовью, которая становится актуальным только для человека, просвещенного Божьей благодатью, увидевшего свое собственное окаянство, увидевшего величие Господне, увидевшего образ Божий в себе поруганный, а в ближнем сияющий среди всякого хлама, которым он так замутнен. И тогда человек, как припоясанный раб, говорит, ну, чем еще послужить? Что могу сделать для общества? Что могу сделать для тети Маши соседской? Что могу? И мы таких людей тоже знаем. Есть такие, но ну, как бы они даже не оглядываясь на это и не подводя итоги какой-то своей деятельности, они всегда настроены на созидание для других. Ну, может, не так уж их много. Больше как-то, может быть, и какого-то эгоизма. Но там, где есть вера подлинная такая, вот батюшек ли видишь каких-то, вот. Вот он целый день пашет, что ему там ну, нужно-то? Ну, понятно, там восстановление храма, но еще что тех надо одних причастить, других там, пристроить, третьих там организовать, четвертым дать какую-то там похлебку, еще что-то. Ну, вот это как бы естественная среда, не скажешь, какой он подвижник, там, какой ему, какая мать Тереза. Ничего такого особенного, в Индию не едет, там ничего не делает. Но вот настрой такой, что припоясанный раб.
Ну, Борька, наверное, все-таки для мирского человека вот таким, и не для священника, таким ближайшим кругом становится его семья в первую очередь, да, ведь получается?
Что это именно то, кто куда... Кто о ближних не радеет, тот отрекся веры и хуже язычники.
А если, например, твои ближние не христиане, то есть так вышло, что твой супруг, например, он...
Ну, каяться не... надо, потому что прежде всего каяться.
Нет, ну а нужно ему тоже стараться
служить. Знаешь, если вы оба были язычниками, а потом...
Или, может, его можно презирать, говорить, ах ты, язычник... Ну, в традиции таких первых апологет.
Не надо путать две ситуации. А то люди иногда вот, не хотят признать вот это очень четкое разделение. Одно дело, вы были два язычника, а потом ты уверовала уже в состоянии своих нравственных обязанностей в отношении своего избранника и так далее. Тогда и препятствий-то нет, и причащаться, и всегда, ну, то есть сознавать себя вполне церковным человеком. Апостол Павел повелевает не бросать своих мужей. Откуда знаешь, может, еще осветишь его, послужишь к его просвещению. И другое дело, и вот это надо отслеживать, что ты, уже будучи христианкой, отвергнув церковную традицию, отвергнув свои обеты крещения, стала жить с тем, кто к церкви отношения не имеет. Это твой выбор, это твоя система ценностей. Это одно дело, что тебя украли рабыня Изаура, и ты не выбирала для себя.
Не, ну то есть, если я вышла замуж за мужчину, который не выцерковлен, потому что крещены практически все в нашей стране, то есть он все равно христианин и остается им.
Бывает так, что и вовсе даже не крещен. А потом спрашивают, а что делать? Мы расписаны. Ну, молодцы, вы расписались.
Не, ну и... что же, его не нужно любить? Он не ближний?
Понимаешь, там любитель или не любитель?
Вопрос нет, не он не ближний становится автоматически?
Нет, это все есть. Мы сейчас просто даже о первичном чувстве, которое должно руководствоваться...
Нет, мы же говорим не о выборе мужа или жены, а вообще о любви к ближнему.
Да, и подожди, но это разные ситуации. Это надо услышать. Разные ситуации. Одно дело, когда мы были оба заблудшими, вернее, просто не знали Христа. И потом один узнал, другой еще нет, и надо возиться с ним в бесконечности. Другое дело, когда ты уже будучи христианкой, а он, да или нет, крещенный или не крещенный, дело не в том, а в том, что он, это для него неинтересно. Это не ваше единство. А ты становишься его спутником, и ты избираешь добровольно. И потом ваша жизнь полна печальных импровизаций. Нет, ребенка не крестить, в храм не ходить и так далее. При этом ему можно все это, там, тебе ничего или еще что-нибудь такое. Какое ведущее чувство в этой ситуации? Он плохой? Нет. Я нарушила Божью заповедь. Я нарушила церковную традицию. Я вступила в отношения, которые вовсе не предусматривали в связи с непредусмотрением, в том числе и венчания, не предусматривали единство духовное в нашем доме.
Но, с другой стороны, ведь на каком-то основании эта семья все-таки состоялась, вероятно...
Но теперь ведущее чувство какое должно быть? Осуждение своего нелепого мужа?
Покаяние в том, что ты совершил ошибку, выйди замуж за любимого человека?
Да. Да. Это не просто... Не, ну тогда, Наталья, этим романтическим, как сказать, заявлением вы во всяком случае освобождаете христианина от выполнения его христианских обязанностей, необходимых в том числе.
Я как раз хочу сказать, что он не снимает, если ты вписался в эту тему и вдруг такой однажды обнаружил, ой, Наджа, он же действительно неверующий, какой ужас, то это не нужно теперь ходить с печальным лицом, что вот жизнь меня поставила в такую ужасную ситуацию. Это же твой любимый человек, он не изменит, ну как бы, ты из него выходи,
Наталья,
замуж, ты его любишь.
Как какую-то самую золотую монету, непогрешимую, представляете, это любимый человек.
Нет, но я думаю, человек, что нельзя привычный. Бросать ситуации, нужно их над ними работать. Вот. И ничего в этом такого страшного, ужасного
хорошо.
Нету.
Нет, не против, нет. Нет, и в этом ужасность некоторая есть. Потому что если для человека это довольно серьезное нарушение, грубое нарушение святоотеческих правил церковных.
Да, мне кажется, грубое нарушение святоотеческих правил – это убийство, своровать, обмануть.
Ну, вот. Не находиться в плотском союзе вне церковного единства, благословения, союза – это все очень грубое нарушение, серьезно. Понятно, что в связи с экономией и в связи с необходимостью все-таки всякого оберегания и поврежденных членов церкви, которые все-таки находятся вот в этом непростом состоянии, что особенно было присуще 20 веку, да и сейчас, к сожалению, существуют неоспариваемые никакими батюшками документы Священного Синода, которые на сайте Московской Патриархии о том, что для христиан, расписанных, находящихся в гражданском официальном браке, нет препятствий приступать к святым Христовым тайнам в связи с тем, что они не венчаны. Но это не является каким-то святоотеческим, каноническим, непогрешимым правилом. Это благословение, это утешительная, как сказать, и снисходительная позиция, которая сейчас, вероятно, и необходима для современника российского, который и не венчан, и живет, и роспись в ЗАГСе. Это достаточное основание считать их союз, который может быть расторгнут тем же порядком росписи о том, что они теперь не муж и жена. Вот. И это, тем не менее, есть такое положение, что не должно быть препятствием, это само по себе, вот это состояние не является препятствием для участия в божественной литургии, для участия в вечном спасении. Мы же не шутки шутим. Значит, не обязательно венчание, нет, обязательно, но просто к этому надо вести их, надо, чтобы они осознавали. А какой путь? Конечно, покаяние. И для нее хотя бы, как минимум, ну или он, если сознательный. А дальше, просто если они чувствуют себя вполне в порядке, и покаяния-то нет, то они никуда не двигаются, то тогда получается, что то, что церковь дает им как милость, поощряющая их. Не хочешь ли знать, что долготерпение Божие к покаянию тебя ведет, говорит апостол, а не к покаянию, то есть к изменению. И к изменению, как мы знаем, это метаноя, изменению ума, изменению жизни. Это вот такого рода деяние церковное, а не такое, что тебя успокаивающее, живи, как живете, не ставьте христианские идеалы вообще во главе вашей семейной жизни, и так все хорошо. Вот я что имею в виду. И тогда любовь к ближнему в данном случае будет иметь все-таки свои некоторые другие конструктивные задачи. Не просто сделать все необходимое, чтобы ему было комфортно чувствовать себя безбожником. Это должна быть сознательно разумная цель. Прежде всего, освящение своего спутника. Поэтому, когда мы просто переведем разговор о любви к ближнему исключительно вот служением матери Терезы с ее, как сказать,
нет, я как раз хочу сказать, что очень часто, вот я вижу семьи, да, где бывает такая ситуация, очень часто на такой совет дает духовник женщине. Ты должна там его воцерковлять. А как она, женщина, может вообще кого-то воцерковлять? Она вообще простая женщина, бухгалтер или секретарша. Вот. Как она кого-то вообще может воцерковлять? И мужчина, когда ее брал себе, он не брал себе домашнего проповедника, который будет теперь ему без конца что-то там на своем ломаном женском передавать о величии Христа, Бога. Вот.
Ну, знаешь ли, все-таки церковь не такой метод только предусматривает, а наоборот говорит, пусть видит ваши добрые, добрые дела и прославит Отца вашего.
Я просто как раз хочу перевести именно в эту область. То есть в том, что какой бы муж у тебя не был, какая бы семья у тебя не была, у тебя могут быть безбожники, братья и сестры, да, и тут уж у тебя могут быть они просто даже убийцы, они могут быть наркоманами, и от этого никто, извиняюсь, не застрахован, правда? Потому что каждый человек, он такой особенный, и у него своя какая-то вот эта болезнь, скажем так. Вот. И я как раз хочу сказать просто, что кажется, как будто вот любовь к ближнему заповедана нам в первую очередь, конечно же, в семье, потому что это монашеский способ служения ближнему, у которого нет семьи, да, это служить там как-то организованно в лазарете, еще где-то. А для семейного человека первая зона его ответственности – это, естественно, его семья. Поэтому даже мы знаем, что в соответствии с каноническим правом нельзя брать священника, возводить в епископа, если его семья разрушена. Говорят, ты не мог справиться с семьей, не мог найти языка с одной женщиной, а не с толпой женщин, которые скоро придут к тебе. Да, ты не смог навести порядок среди своих детей, мы не можем поставить тебя в архиереи. Вот.
Ну, это все-таки...
Я имею в виду, что... опять же, экономия там и бла-бла, я понимаю. Вот, я хочу просто сказать, что все-таки для семейного человека его семья, какая бы она ни была, со всеми вот этими шестеренками, которые, как вы сказали, там притираются, это все-таки первая зона его ответственности. И можно пойти кормить бомжей вот, в тот момент, когда ты нужен своему ребенку, когда ты нужен своему мужу, который, опять же, взял тебя не для проповеди. Он тебя взял, чтобы ты ему сострадал.
Все рядышком, все под крылышком, все сытенькие, все такие приглаженные. И вот тебе, вот заботливая домоседка, это хозяйка. Нет, в том-то...
Может быть, это не исчерпывает всего, но все-таки, мне кажется, это значительная вещь. Мне кажется, многие папы хотели бы видеть так свою семью.
Существует все-таки преемство традиции, где в доме культивируется вот этим самым жертвенным человеком поддержание того чина домашней жизни, чина отношений между родителями и детьми, между стариками твоего рода. Культивируется то, что, в чем Восток показывает пример сейчас и нашим.
Ну да, но это не этим, конечно, не может исчерпываться.
Городским хоть семьям, хоть православным детей учат в воскресной школе, на ОРКСЭ, на каких-то на теологических курсах или даже факультетах или отделениях. А дома совершенно другое. А дома, даже если супруга и понимает, делом служения своего чистые воротнички, чистые носки, носы утертые, порядок в доме, то это совсем не называется укладом православным, который действительно дарует и сообщает всем домочадцам, особенно молодым и выходящим во взрослую жизнь, благодать. Нет, не сообщает.
Но она не, это, скажем так, не исчерпывается. Но, нельзя, но, вы знаете, как сказать, мне кажется, что здесь же самоцель не в том, что все чистые, не в этом самоцель, а цель в том, что ты,
благоустроенные внутренние.
Что ты детям прививаешь понятие дисциплины, чистоты, опрятности. То есть дело-то не в том, что ты подтер нос, а в том, что ты помещаешь ребенка в среду, где он в состоянии красиво, гармонично развиваться. Потому что очевидно, что если он у тебя посреди облезлых стен, да, и там ест мышь в углу кусок какого-нибудь сыра, да, и ты хочешь вырастить из него интеллигентного, да, чуткого человека, то, конечно, может, ты и вырастешь очень чуткого, ну, такого туберкулезника, но это тоже неправильно.
Ну, не обязательно. Сам, мы сейчас расходимся по понятию эстетическому и этическому. Угу. По преимуществу служения...
Ну, то есть, каковы формы служения в семье, да?
Вот давайте этическое вот служение, оно вмещает в себя и эстетическое. Но эстетическое не заменяет этическое. Там, где есть вопросы понятия добра и зла, где есть особенно вопросы святыни и благоговения.
Ну, а как научить этому ребенка? Вот у Туви Янсен есть очень классное воспоминание из ее детства. Она говорит, что мне не нужно было никогда объяснять, что такое любовь. Она говорит, я знала с детства, что такое любовь. Это ее автобиографическое такое воспоминание. Потому что мои родители, они никогда не ссорились, но, говорит, ну, это полбеды, как говорится, что они никогда не ссорились. Но каждый из них всегда стремился исполнить дело другого. То есть, например, нужно заварить чай, да? И они не спорили, кто сейчас пойдет, потому что я устал или я устал. Один говорил, я пойду заварить чай. Он говорил, нет, лучше ты посиди, я схожу. Другой говорил, мне нужно там пойти постирать. Он говорит, лучше ты посиди, я схожу. То есть и вот это соревнование, кто скорее исполнит вот эту рутинную труд, оно дало ей видение, понимание того, что такое забота, что такое любовь, что такое сострадание, больше, чем всякие чтения, книжки «Мои первые шаги в храме».
Можно с этим согласиться, но относительно, потому что не меньшим благом является и разделение труда, когда обязанности спокойненько поделены, и внимание проявляется в другом. Но когда мы говорим все-таки в каких-то других моментах,
ну,
проявляется...
Ну а как тогда, Баш, как вот вы видите вот эти формы служения в семье?
Не так, чтобы отталкивать супругу, нет, я буду мыть посуду, нет, я должен стирать.
Это ужасно, правда?
Вот, это совсем не обязательно.
Нет, вы говорите просто апофатически, чем не является служение в семье, а чем же оно является-то все-таки?
Апофатически я тоже говорю.
Так, это, давайте как-то это
главные
суммирую.
Воспитательные силы, которые присутствуют...
То есть воспитательные силы.
Воспитательные силы, которые может и должна присутствовать в семье, это, конечно, благоговение. И то, что вы представляете как попечение друг о друге, угу. Как любовь на сцене играется, как внимание, так вот это внимание. Внимание
лучше желание касаться Тарковского.
Ничего подобного. Желание касаться – это очень своеобразно. Угу. Вот, а это гораздо мудрее от других режиссеров. Это именно на сцене, это как внимание. Угу. Так вот, не пытаясь присвоить себе твои, например, швейные обязанности, любящий человек всяко может тебе облегчить исполнение твоего собственного дела, подстелив там тебе какую-нибудь меховую подкладку, какую-нибудь сидушку на кресло, вот, поставив твою там любимую музыку, когда ты занимаешься своим делом, а не вовсе не обязательно, только сделав твое дело. Но мы ставим более широкий вопрос все-таки о создании дома определенного традиционного духа.
Ну вот все так, батюшки, говорят, создание духа, малая церковь, что это значит?
Нет, я говорю о конкретности. О конкретности я говорю, это то, что нельзя сыграть и чему нельзя научить, не имея самому. Это называется благоговение. Угу. Благоговение есть, оно проявляется во всех отправлениях, в словах, как люди выражаются, как они разговаривают.
Благоговение перед чем?
Как действует. Благоговение, ну я имею в виду, конечно, связанное со святыней церковной. Элементы, которые присутствуют в быту. Они присутствуют в виде молитв утренних, вечерних, в виде трапезы определенным образом, в виде наличия икон, святынь, вообще стиля общения. Это все проявление определенного духа, которое проявляется все-таки вот этим словом «благоговение». И оно, как раз и формирует ту традиционную для православия среду в доме, которая влияет уже на всех.
Ну вот, батюшка, вот я, допустим, такая простая женщина, вот, я слышу, вы говорите, главное вот благоговение. Я такая, да, действительно, что-то я мало внимания уделяю. Может, мне побольше надо внимания в семье уделять? Так, батюшка сказал благоговение. Батюшка сказал святая вода, иконы. Сейчас я все расставлю, будем теперь молиться, это в ты, на ночь будем это читать правила.
Чисто технологически.
Да, да, да.
А не
да,
потому,
да,
что в тебе оно есть.
Ну, а как же вот, как сказать, я же не знаю, как мне быть.
Спроси у батюшки.
О, ну здорово, отлично. Mm-hmm. Вот вы, батюшка, я вас спрашиваю. Скажите, как мне выстроить эту иерархию?
А у тебя и так
вот эту схему какую-то, чтобы у меня была, допустим, тетрадочка, я там себе написала.
Избавьте молиться перед едой с детьми. Ну, вот, деточки пускай как нет. Ну, почему? Вам-то, вашей-то семье это свойственно.
Нет, поэтому, ну, мы же на личности.
Ну, ты же меня
переходит.
Конкретно спрашиваешь. Священник не может на некоторые вопросы отвечать в общем. И поэтому я часто отказываю на многие вопросы в интернете, отказываю отказом, отвечаю отказом из-за того, что я говорю, я вас не знаю, я не могу вам ничего ответить.
Ну, здесь же, смотрите, ну вот, допустим...
Вы исповедуетесь, у того спросите.
Нет, просто я хочу сказать, что можно же какие-то схемы пристроить, хотя бы даже относительно устроения человека. Мы знаем, что человек трехсоставен. У него есть тело, душа и дух, да? И, соответственно, если я хочу послужить своему ближнему, да, как сказать? Во-первых, сострадать ему, то есть облегчить его страдания, его ежедневный труд, который каждый из нас несет на себе. Вот. То есть что-что, я могу облегчить его телесное страдание, да, и подстелить ему, как вы говорите, меховушку, вот, сварить ему супца, ну, вот, потому что, конечно, вы как мужчина, думаю, согласитесь, вообще все люди согласятся, что когда ты приходишь домой, у тебя хороший, красивый ужин, который красиво подан, то ты испытываешь ни с чем непередаваемое чувство благодарности вообще всем, кто над этим потрудился. Это здорово, тебя это радует. Это, да, относится к телу, но это же тебя радует, как и чистая рубашка, и поглаженный воротничок, и вытертый нос у младенца. Это все радует тебя. Вот это, да? Потом есть, конечно, душевный вот этот вот уровень, да, где я тоже могу сострадать человеку, сопереживать его огорчением, да, сказать ему доброе слово, выслушать, не лезь со своими советами, с пелением, что тебе пора покреститься, например, да. Может быть, я могу сделать, облегчить как бы его страдания именно здесь, не обязательно. Да, есть, конечно, и духовный вот этот уровень, где я свою семью беру, то есть я девочку свою помыла, с девочкой своей поговорила о высоком, да, книжку ей прочитала, как бы телесный, душевный уровень мы с ней прошли, и я говорю, дорогая, давай помолимся перед сном, давай сходим на воскресное богослужение и так далее. То есть моя, как бы, тоже задача, как того, кто служит, это тащить их, но подтаскивать. Все-таки... То есть вот такие-то общие мы уже можем дать какие-то рекомендации?
Ну, вот именно общий, именно поэтому я прихожу на это слово благоговение, что вы требуете общих рекомендаций. И отделяю их от частных рекомендаций, которые в каждом конкретном случае в связи с мерой запущенности обстоятельств, там, отдельных личностей или всех вместе, пригодны. Надо не терять вот этой лесочки, на которой ты должен быть пойман крючком Божьей благодати. И тогда уже шустрить, но шустрить не самой по себе, а шустрить в связи с тем Духом Светлым, которым сама приобщена.
Ну да, потому что иначе все эти усилия и супом, они тоже пойдут не
да,
в то русло.
Да, еще, ах, вот ты как, и ты еще не благодарный, я столько пошу,
да,
не
да,
так столько
да,
пытаюсь.
Да, да, да.
Ну, вопрос сложный, тем более я, видите, в семейной жизни не приобщен по причине моих монашеских трудов, но вам, конечно, виднее, а еще виднее, я думаю, нашим проницательным слушателям и зрителям, ну, может быть, наше совместное рассуждение на какие-то добрые мысли и вас навели. Благодарим за внимание. И вас, Наталья Александровна, за интересную беседу. Храни вас Господь. Всех благ. До новых встреч.
До свидания.